Вопросы Виталий Груздев за звук и режиссерским пультом.
Ни для кого не секрет, что осенью начинают учиться не только школы, но и университеты. И если тема школьная в наших эфирах, она довольно обширна всегда представлена, то позвать людей из высшего образования как-то довольно сложно, всегда сложнее. И вот сегодня у нас есть такой... Представился такой случай. В гостях доктор наук, профессор, основатель и бессменный руководитель самого крупного регионального негосударственного вуза в нашем регионе, Тульского университета ТИИ. Знали его мы раньше как Тульский институт экономики и информатики. Итак, в гостях у нас Евгений Борисович Карпов. Добрый день, Евгений Борисович.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, а говорим мы сегодня, разумеется, о будущем, ближайшем, что ждет наших студентов и в учебном году. И, собственно, тоже не менее актуальный вопрос, а как выпускникам устраиваться на работу. Много лет говорим об этом, обсуждаем, практически ни к чему не приходим, но, возможно, не хватало, вот, Евгений Борисович, вас в нашей дискуссии.
Ну и, конечно, хотелось бы еще, если успеем, подойти шире к вопросу, обсудить процессы, которые происходят в высшей школе сегодня вообще. Евгений Борисович, ну, для начала, я не знаю, наверное, многих волнует этот вопрос. Меня точно, Екатерина тоже, я уверен, он волнует. Сразу давайте расставим точки над «и». Ни для кого не секрет, что в последние годы идет волна закрытия негосударственных вузов. Постоянно приходят сообщения, что десятки, да сотни уже вузов закрываются. А вот как удается оставаться на плаву Тульскому институту, университету ТИИ?
Вопрос очень непростой. Он очень многогранен, потому что если говорить о волне, то эта волна поднимается, к сожалению, все выше и накрывает все большее количество негосударственных вузов. Почему это происходит? Ну, в первую очередь, конечно, это недобросовестная работа этих вузов. Где-то они не соблюдают законодательство, где-то у них преподаватели, которые, в общем-то, не имеют права учить студентов. И вот все это в результате отражается на работе вуза. Почему до сих пор мы живы? Почему работает наш университет? Ну, видимо, во-первых, мы очень серьезно относимся к выполнению всех законодательных норм. Это очень важно, соблюдать любой подзаконный акт, который выпускает Министерство образования Российской Федерации. Ну, второе, это тщательный подбор преподавателей. К сожалению, здесь мы ограничены рамками закона. У нас должно быть определенный процент докторов наук, кандидатов наук. И в результате мы вынуждены брать докторов наук, которые защитились, допустим, 20 лет назад, и уже давно не доктора наук и не специалисты. И вот каждый год мы таких преподавателей из нашего вуза убираем. А хотелось бы набрать преподавателей-практиков, которые реально могут научить студентов чему-либо, когда вчерашний студент приходит и начинает работать на предприятии. Но мы ограничены в наборе таких преподавателей, поскольку, как я уже говорил, мы вынуждены иметь определенный процент докторов наук и кандидатов наук. Ну и, наверное, самое главное, каждый год, вот уже в течение, получается, наверное, 4 лет, мы проходим нормально проверки, которые Министерство образования устраивает всем вузам, в том числе и государственным вузам, и имеем положительный результат. Поэтому к нам не плановые проверки не приезжают, а вот в августе вот этого лета была плановая проверка вуза. Мы лицензировали еще одно помещение. Комиссия приезжала, проверила и не нашла недостатков в нашей работе. То есть высоко оценила нашу работу. Ну вот поэтому, видимо, пока живем.
Понятно. Ну вот эта вот вся история, она заставляет все-таки держать планку именно некоммерческого образования, именно вашего вуза.
Да, совершенно верно. То есть то, что устраиваются такие проверки, это заставляет негосударственные вузы, да и государственные тоже, поскольку проверки для всех, вот это заставляет серьезнее относиться к соблюдению всех норм. Это заставляет держать на высоком уровне планку качества образования, обучения.
Расскажите немного об истории учебного заведения, которое Тульский университет ТЭИ, я напомню, раньше Тульский институт экономики и информатики был более известен.
Да, все началось еще в 90-х, но в 2000 году официально открыли мы Тульский институт новых технологий открытого образования. Тогда это было очень, можно сказать, модно, открытое образование. Началось внедрение дистанционных технологий. Затем уже где-то года через 4 мы все-таки посмотрели, и у нас изменили название. У нас стал называться Тульский институт экономики и информатики. И потом, впоследствии, мы еще несколько раз меняли свое название. Сегодня это Тульский университет ТЭИ. Мы оставили вот эту приставочку ТЭИ, Тульский институт экономики и информатики, а университет, потому что мы все-таки пролицензировали и ведем работу не только с бакалаврами, готовим не только бакалавров, но и магистров, и у нас открыта аспирантура по 3 специальностям.
Насколько я знаю, вы уделяете большое внимание дальнейшему трудоустройству выпускников вуза непосредственно. И если посмотреть статистику вашего учебного заведения, какие специальности востребованы, ну, были, допустим, в этом году, какая тенденция вообще ожидается? На кого учиться лучше?
Вы знаете, вопрос, с одной стороны, он очень простой. Как бы все понятно. Кто сейчас востребован? Вы знаете, что наше правительство взяло курс на цифровую экономику, то есть, когда все большем и большем объеме используются информационные технологии, электронные технологии, это то, что можно сейчас проследить, как идет электронная торговля, появляются различные криптовалюты, ну, биткоин, один из них, который вам хорошо известен. Вот. Поэтому проще всего сейчас устроиться на работу тем, кто обладает достаточными знаниями в области IT-технологий. У нас есть такая специальность – прикладная информатика в экономике, и есть специальность – бизнес-информатика. Но, к сожалению, на бизнес-информатику почему-то поступает мало студентов, видимо, боятся. А вот спрос на этих специалистов большой, потому что электронная торговля все больше, все шире захватывает нашу жизнь. Управление качеством, есть такая специальность. Требуются специалисты, потому что управление качеством – это то, что возрождается сейчас в производстве, в промышленности. А опять же, может быть, потому что неизвестно, но боятся идти туда студенты учиться. Ну и по-прежнему, по всем старым направлениям, это экономика, юриспруденция, как бы ни говорили, что перепроизводство специалистов, но на самом деле это не так. Все дело в том, каков специалист. Если он хороший специалист, высокая конкуренция, значит, он устроится на хорошую работу и будет получать большую зарплату. Ну, в частном вузе, в негосударственном вузе, может быть, половина студентов учится вообще для себя, для того, чтобы получить образование, стать грамотнее. Вот это очень важно. Но те, кто настроен на дальнейшее устройство на работу, они, конечно, приобретают эти знания и стараются качественно освоить эти знания.
Евгений Борисович, а вот с работодателями вы общаетесь, не возникает у них сомнений, что к ним приходят люди из частного вуза? Нет таких опасений?
Вы знаете, мы каждый год, несколько раз в год проводим встречи с работодателями. В структуре нашего университета есть ЦКР, Центр карьерного развития, который специально занимается вот этим вопросом. И к нам очень много приходит работодателей, потому что им интересны студенты старших курсов. У нас очень много выпускников работает в банках. И мы сейчас вот с банком ВТБ готовимся заключить договор на базе нашего вуза, открыть школу банковскую. Поэтому вот я ни разу не замечал, чтобы наши студенты каким-то образом отвергались работодателями. Но а те студенты, которые вот учились для себя, или будем так говорить, троечники, да, они вообще уходят в свободное плавание, устраиваются куда-то, может, на рынке работают, но это их право, в общем-то. И по данным организации, которая занимается контролем за устройством выпускников, у нас порядка 88% выпускников трудоустраиваются после выпуска. А вот эти оставшиеся 12% – это те, кто в свободном плавании.
Достаточно большой процент, мне кажется.
Да, очень хороший, потому что все-таки работа, которую проводит Центр карьерного развития, встречи с работодателями, и ребята уже на последнем курсе, они уже востребованы.
Ну, а вообще в ТИИ есть, получается, ну, так называемый целевой набор? Ну, не только вот вы сказали про договор с ВТБ, с банком ВТБ, а другие какие-то предприятия интересуются?
Да, да. Ну, у нас более 300 договоров с предприятиями, это включая малые предприятия, там, где наши студенты проходят практику. То есть, основной контингент у нас заочники, и, естественно, они проходят практику на своем предприятии, и у нас с ними договоры. Кроме того, есть предприятия, у нас было, по-моему, 16 человек, это те студенты, которые были направлены предприятием, и предприятие оплачивает их учебу. И в этом году я несколько договоров уже подписал. То есть, предприятие направляет нам студента для того, чтобы подготовить его для своей, для своего предприятия, для своей работы.
Ну и не секрет, что это тоже надежный способ, когда студенты отправляют на практику на предприятие, он там себя проявляет. И ну, у меня очень много случаев перед глазами, когда мои знакомые именно так потом и нашли свое место в жизни, да, то есть устроили, да, карьеру. Их заметили во время прохождения студенческой практики. И дальше все завертелось вот так. Евгений Борисович, вот такой спрос, который сейчас существует на специалистов именно этих направлений подготовки, которые сейчас в вашем вузе, вы полагаете, он одномоментный или на перспективу? То есть, если вот 4-5 лет взять, может наступить все-таки перенасыщение? Сейчас говорят, у нас нехватка рабочих специальностей именно. Вот перенасыщение специалистов, которых ваш вуз готовит. Возможно.
Вы знаете, вот если учитывать те направления работы, в которых работает правительство Российской Федерации, я бы сказал, что перенасыщения не будет. То есть, боятся, что будет безработица, потому что переход на цифровую экономику – это, как правило, огромная востребованность специалистов-айтишников. И спрос на них будет постоянно расти. Но для того, чтобы стать таким специалистом, надо действительно хорошо учиться в школе, знать математику, физику. А сейчас как раз слабовато с этим у нас. Но а остальные специальности, я не думаю, что будет перенасыщение. То есть, будет естественный отбор. Те, кто хорошо учился, тот, кто четко имеет перед собой цель, он будет всегда востребован на рынке труда и всегда найдет себе работу. Ну, а часть, как в природе, тот, кто слаб, тот находится в другом месте.
Ну, все-таки учитывая, что мир IT-технологий, он очень быстро развивается, то есть нужно пристально следить за ним, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит. А как в этом плане, соответственно, работают преподаватели вашего университета? То есть всегда ли они в курсе последних тенденций? Ну, просто вспоминая свои, там, допустим, школьные годы, университетские годы, то, что преподавали нам на уроках информатики, ну, это было давно устаревшие технологии.
Да, к сожалению, вот у меня тоже сын учился в государственном университете, и я спрашиваю иногда его, почему не на лекции, в чем дело? Ну, преподаватель нам читает такие вещи, которые уже давно не используются, или я уже давно знаю. Это большая боль. Это большая боль каждого вуза. И поэтому вот мы следим на своей кафедре очень тщательно за тем, чтобы преподаватели постоянно повышали квалификацию. И если преподаватель... То есть, если студенты не ходят к нему на лекцию, виноват прежде всего преподаватель. И мы отслеживаем посещение студентов, мы смотрим, как они эти знания усваивают. И совершенно справедливо можно сказать, что у плохого преподавателя студенты не будут на лекции. Когда по щемящ говорят плохая, виноват только преподаватель, который не смог заинтересовать, не смог дать студентам хорошее знания, практические знания прежде всего.
То есть, как я понимаю, и традиционный подход должен совмещаться в обучении, и передовые технологии. По-моему, подход в образовании синергетический, да, называется?
Да, когда объединение одного с другим. Ну, прежде всего, я считаю, что наше образование попало, когда мы подписали Болонское соглашение. Я был в этом университете, в Италии, в Болоне. Вот, и нам показывали этот документ, который подписали, по-моему, 13 министров образования, 13 стран министров образования. И мы встречались с ректоратом этого университета, задавали вопрос, ну, как же так? Почему? Вот готовим мы не специалистов, когда перешли на вашу систему. То есть, бакалавриат – это, в общем-то, основа высшего образования, теоретически. Магистратура – да, человек идет в науку. На что ректор говорит, извините, вы не в курсе. Мы после бакалавриата еще учим студентов. У нас есть, значит, годичный срок обучения и двухгодичный. Когда мы этих бакалавров учим по тем специальностям, по которым они готовились. То есть, там устроиться на работу можно, получив лицензию. Так вот, после этих курсов получали выпускники лицензии и устраивались на работу. То есть, бакалавриат, после бакалавриата у них продолжается обучение. Мы пытались в своем университете внедрить это. То есть, чтобы ребята после бакалавриата, а потом год... Ну, как в профтехучилище. То есть, реально, руками, вот, поработайте. Но, к сожалению, надо группу набрать, чтобы она училась. Но мало пока таких желающих. То есть, получили диплом о высшем образовании, все, есть корочка, и дальше свободное плавание. Но у нас очень сильный отдел дополнительного образования, и очень много приходят потом и вот в этот... И через этот отдел доп. Образования они осваивают уже практические какие-то вещи, то есть получают либо повышение квалификации, либо вообще получают другую специальность, которая близка к их основной.
То есть, это может человек уже прийти не именно с вашим дипломом, с вашего вуза, а с дипломом любого другого вуза,
на
дополнительное образование.
И больше всего приходят как раз дипломы других вузов. Мы очень хорошо работаем с администрацией города, работаем очень плотно с областной думой в прошлом году, проводили вместе с ними очень серьезное мероприятие. Поэтому можно сказать, что бакалавр – это, ну, только половинка. То есть, надо учиться дальше, надо осваивать дальше практическую часть той специальности, основу которой вы получили при изучении бакалавриата.
Я напомню, в гостях сегодня доктор наук, профессор, ректор Тульского университета ТИИ Евгений Борисович Карпов.
Ну, вообще, кстати, очень многие работодатели тоже, когда только вводили эту систему, они считали, что если человек закончил бакалавриат, то это значит, что он, ну, не знаю, какой-нибудь колледж, грубо говоря, закончил, что получил только среднее образование, и что это высшим образованием не считается. То есть получается, что, в принципе, можно считать эту мысль, ну, а может быть, не полностью, но частично верной.
Я думаю, что даже колледж гораздо больше дает знаний по специальности, колледж дает больше знаний практических по специальности, а бакалавриат – это теория, в основном теория.
Евгений Борисович, в вашем вузе образование ведется по очной форме, очно-заочной и заочной, дистанционной, да, так называемая?
Нет, вот нет. Смотрите, как… То есть, вот есть несколько, по нашему законодательству российскому, есть несколько форм образования. Вот вы назвали три из них. Это основные формы, то есть, еще семейное образование, и мы не будем об этом говорить. Но вот эти три формы, очное, очно-заочное и очное, и по каждой этой форме сейчас разрешено использовать дистанционные технологии. То есть дистанционные технологии и могут быть в очном образовании, и в заочном.
Понятно.
Но в основном применяется в заочной форме обучения дистанционные технологии.
Ну, дистанционные технологии, они не профанация или это, как со стороны может иногда показаться? Потому что вот вуз. Вуз может занимать там несколько помещений, несколько комнат. Преподаватели тоже могут сидеть дома, или вообще они могут, преподаватели в кавычках только называться. То есть, может быть, это просто легкие деньги, дистанционное образование, потому что и знаний можно не получить в итоге. Можно получить диплом, да, вот и говорить, я дипломированный специалист.
Вы знаете, преподаватель не только просто дома. Преподаватель может находиться в другой стране, в другом городе. И качество образования при использовании дистанционных технологий – это прежде всего качество вуза, совесть вуза. То есть, если вуз добросовестно относится к проведению вот этой учебы, то нельзя сказать, что это профанация. Ведь дело в том, что на заочном обучении, как правило, обучаются уже люди взрослые, имеющие специальность. И особенно это учитываться должно при проведении, при использовании дистанционных технологий, когда человек уже обладает достаточной базой, и он изучает либо новую специальность, либо новое направление, но обязательно жесткий контроль со стороны ректората вуза. И у нас были такие случаи, да, преподаватель, вот он выходит через систему дистанционного образования на связь со студентом, и мы контролируем, как прошла эта встреча, интересуемся мнением студентов. Это очень важно. И, к сожалению, были такие случаи, когда преподаватель не выходил на связь. Просто вот говорит, у меня интернета нет, например. А на самом деле, может, проспал. То есть, это все может… Ну, это и в обычных, на обычных занятиях может такое быть. Так же, как и при дистанционных. А вообще, это качество даже должно быть выше, потому что это почти индивидуальное занятие. То есть, преподаватель, студент. Это даже в научном отделении такого не бывает. То есть, там группа. А здесь и групповые занятия, но и занятия, будем говорить так, лицо в лицо. Поэтому все зависит только от вуза, насколько он добросовестен, насколько он может реально предлагать какие-то изучение каких-то дисциплин дистанционным способом.
Дистанционное обучение все равно не так сильно распространено, и далеко не все вузы вообще практикуют именно эту форму преподавания. Но для многих, кстати, это звучит вообще новинкой, что вот есть дистанционное обучение, что можно поступить в вуз в другом городе и не ездить никуда, грубо говоря, на лекции, а сидеть дома с ноутбуком, за компьютером и те же самые лекции слушать. Но тут просто вопрос, учитывая, что многие считают это некой новинкой, и учитывая, что у вас, ваш вуз это практикует в течение 10 лет, если я не ошибаюсь.
Да, уже более 10.
А почему тогда эта технология не столько востребована?
Нет, это очень востребовано. Вы напрасно так считаете. Вот если говорить не только о России, да, то в Штатах, в Европе много вузов, где студентов около 300 тысяч, которые занимаются дистанционно. Вот я был, по-моему, лет 10 назад где-то в Соединенных Штатах, и мы посещали университет, которым только дистанционные технологии. Вот. У них порядка 150 тысяч студентов. И они, причем они используют технологии не только IT-технологии при дистанционных технологиях, но они даже используют почту. Угу. Мы удивились, ну как же так? А у нас, говорит, есть моряки, которые вот служат, да, и мы отправляем им по почте задания и получаем от них. То есть, понимаете, это очень распространено на Западе, в Европе, а мы, ну, как обычно, немножко отстаем. Но, тем не менее, правительство создало рабочую группу сейчас из ведущих университетов, которая работает над созданием дистанционных курсов. То есть, это скоро будет у нас на очень серьезном уровне использоваться.
А вы непосредственно нет планов делиться своим опытом там, с теми же самыми государственными вузами, учитывая, что практикуете эту форму обучения уже в течение десятилетия?
А у нас вузы и госуниверситет, и педуниверситет тоже работают с дистанционными технологиями очень успешно. Угу. Есть целые отделы у них и студенты. Они, может быть, не так широко дают рекламу, что используют эти технологии, но они очень успешно работают, они очень в тренде.
Ну, при СМС-ка пришла,
да? Есть СМС-сообщение у нас на номер 8-900-7-7-3-7-7-3. Слушательница пишет: «Здравствуйте, я учусь заочно, часть сессии приходится... проходит дистанционно, часть приезжаем в институт. Очень нравится, все хорошо проходит». То есть вот уже отзыв пришел.
То есть из вашего, да. Значит, из вашего вуза пишет студент.
Ну, это значит из Тульской области, потому что, да, из Тульской области это то, что часть можем дистанционно, часть вот преподаватель принимает, особенно сложные дисциплины, когда надо разобраться хорошо студенту.
Угу. Это вообще получается, на самом деле, если раньше там студенты оправдывались, например, тем, что у них работа, им сложно совмещать учебу, то эта форма обучения не мешает, в принципе, ничему совершенно. То есть
совершенно
ни работе,
верно.
Ни тому, что ты находишься, ну, не знаю, на другом конце света, например. Угу. Слушательница уточнила, что она не из Тульского вуза, но все равно отзыв о дистанционном обучении мы получили.
Как нам говорили на дневном отделении, вы пришли сюда учиться, поэтому работать будете после окончания вуза, так нам говорили. Евгений Борисович, ну, при этом, при всем дистанционный метод, он есть некоторые группы, у которых он до сих пор вызывает недоверие, и оно понятно, все-таки, ну, можно людей понять, что... традиции образования у нас еще сильны,
да.
И хочется, знаете, что узнать, вообще вузы сегодня отвечают за свою работу, в частности, вот ваш вуз, как отвечает за свою работу, перед кем, известно, что процедура аккредитации проходит, вот было бы тоже неплохо узнать, а как она проводится, что из себя представляет.
Это очень серьезный процесс. Ну, прежде всего, это дорогостоящий процесс. Вот у нас где-то порядка 9 направлений, ну, в каждом направлении укрупнены группы специальностей, и там направления, и то, что мы будем проходить аккредитацию, нам нужно будет заплатить порядка 1 000 000 рублей Министерству образования. Потом собирается комиссия. значит, возглавляет комиссию, как правило, методист из Рособоронадзора или Россекретагентства, и входят эксперты в эту комиссию. Эксперты – это ученые других университетов, которые могут быть, ну, отовсюду, из любого города Российской Федерации. Они к нам приезжают и начинают они копать. Все документы они просматривают, проверяют на соответствие законодательству, законодательным актам, подзаконным актам. Потом они беседуют с преподавателями и со студентами. То есть, насколько вот то, что на бумагах у нас, соответствует действительности. Потом идет аттестация студентов. То есть, студенты проходят тестирование, то есть, показывают уровень своих знаний. Вот. И только после того, как все это прошло, комиссия готовит заключение. По этому направлению все хорошо. Это направление мы не аккредитуем. Качество образования низкое, по этому направлению у вас документы неправильно подготовлены, это направление мы тоже. Вот, то есть, в итоге, в результате мы получаем приказ Рособоронадзора, в котором будет говориться, что столько-то у вас аккредитовано, столько-то не аккредитовано. Но мы стремимся к тому, чтобы все наши направления специальности соответствовали нормативам, соответствовали законодательству, и надеемся на то, что мы полностью пройдем аккредитацию всех программ.
Эта процедура, она обязательна, или это волеизъявление вуза, что вот мы хотим аккредитоваться?
Нет. Вот мы получаем аккредитацию на 6 лет, через 6 лет мы снова подаем заявление и проходим аккредитацию. Можно по своему желанию пройти общественную аккредитацию. Сейчас это тоже практикуется широко, международная аккредитация. Мы тоже готовимся к этому, но после того, как пройдем аккредитацию свою внутреннюю.
А это будет влиять именно уже на имидж университета?
Да, имидж университета совершенно верно, когда международная аккредитация, приезжают из европейских стран эксперты и смотрят, насколько наши программы соответствуют.
Ну, реально-то аккредитация, она позволяет отделить недобросовестное учебное заведение от хорошего?
Реально позволяет. Ну, сейчас очень часто можно посмотреть на сайте Рособоронадзора, у такого-то вуза аккредитация приостановлена, у такого-то вуза приостановлен прием студентов. Ну, вот это было раньше очень часто. Сейчас, кроме этого, появляются и более серьезные документы. Если аккредитация приостановлена, мы устраняем все, что неправильно, и работаем. А сейчас начали лишать лицензии. То есть, лишение лицензии – это вообще полная остановка образовательного процесса. Все. И неизвестно, выплывет вуз или нет после этого, поскольку через год можно попытаться снова получить лицензию, но за год столько воды утечет, что непонятно, что может быть.
Ну, это вот это документальная часть. А все-таки вузы перед кем-то отвечают за свою работу сегодня?
Не, ну, прежде всего, конечно, перед потребителем, перед студентом, которого выпускают. Ведь очень важно, чтобы студенты, которые пришли к нам учиться, они получили то, что хотят. Но, к сожалению, приходят разные студенты. Мы каждый год отчисляем 100-150 человек. То есть, мы отчисляем, несмотря на то, что для нас это больно, но люди не могут учиться, они не могут осваивать учебные программы, приходится отчислять. И, в общем-то, качество преподавания – это, прежде всего, да, ответственность перед студентом.
Вот я думаю, сейчас, многие удивились, что развеяли из государственного вуза отчисляют студента.
Что есть миф, что даже, допустим, с платных мест в государственных вузах тоже не отчисляют, потому
держат,
что платят
держат,
деньги, их, да, только из-за денег.
Ну, мы стараемся их подготовить, проводим консультации, но если человек не может, извините, но просто заниматься профанацией – это не наш стиль. Вот. Ну, и потом еще к нам приходят, ведь для негосударственных вузов главное, или основной, наверное, будем так, источник доходов – это прежде всего заочное обучение. И приходят люди взрослые, которые готовы учиться. А некоторые думают, что готовы, но давно учились, давайте попробуем. Вот они пробуют, не получается. Главное, конечно, и интересное то, что многие приходят, у нас половина, например, студентов после колледжей. Они приходят после колледжей к нам на заочное обучение. Во-первых, это у них сокращенный срок обучения на год, если они по тому же направлению учатся. Во-вторых, они уже после колледжа поняли, могут они учиться или нет. То есть, если он в колледже еле учился, ну, он в вуз не пойдет. А если он к нам пришел, мы знаем, человек будет учиться. Вот это очень такая важная часть студентов, которые задают тон в обучении. То есть, они уже знают.
Евгений Борисович, ваш многолетний опыт и интуиция, наверное, которая уже выработалась, что подсказывает по высшей школе? Новые реформы ждут ли нас? И высшую школу, и что-то хотели бы вы изменить в существующей системе?
Я думаю, что многое будет меняться в высшей школе. Ну, во-первых, наверное, частично мы будем возвращаться к нашим старым традициям, к традициям советской школы. И вот недавно Садовничий выступал, говорил о том, что не пора ли нам вернуться к специальностям и отменить бакалавриат, тем более, что бакалавриат мы у себя ввели, потому что хотели интегрироваться в европейское пространство, а сейчас вы видите, какая ситуация, нужны ли мы Европе и Европа нам. И я считаю, что Россия самодостаточна, и чтобы с кого-то брать какой-то пример и внедрять у себя те технологии, непроверенные у нас в России, ну, это было, по-моему, ошибкой. Вот. И не исключено, что мы снова вернемся к специалитету, хотя, тем не менее, в высшей школе вот аспирантура, она стала следующей ступенью высшего образования. Раньше это было по-другому. Вот. И опять идет процесс такой, что, в общем-то, вы знаете, в Европе нет кандидата наук, а доктора наук, да, есть доктор философии, и вот у нас то же самое сейчас опять пытается внедрить, чтобы, то есть, будут только доктора наук, но у нас доктор наук по кафедре, по научной специальности, там доктор философии, там специалист по психологии, допустим, да. Поэтому, прежде всего, нельзя вот так вот, не проверив, внедрять у себя технологии какие-то, которые используются другими странами. И много или мало 20 лет? Наверное, для страны это очень мало, а для образования много. Потому что то, что разрушили за 20 лет, восстанавливать придется гораздо больше. Потеряны кадры, научные кадры, педагогические кадры. Все стоящие преподаватели в основном ушли в бизнес, ушли зарабатывать деньги. Поэтому подготовить новое поколение преподавателей очень сложно, учитывая, что сейчас мы выпускаем бакалавров, да и магистров тоже, наверное, не очень высокого качества. Для нас это ново. Появляются все время новые федеральные государственные образовательные стандарты. Мы только подготовили документы по второму стандарту, уже появляется третий, уже с нас требуют документы по третьему, потом появляются три с плюсом, сейчас три плюс с двумя плюсами. В итоге преподаватели вынуждены только работать на создание своих материалов, методических материалов, а заниматься научной деятельностью, заниматься преподаванием времени остается мало. И если вуз не выполняет вот эти требования, то вуз, да, теряет аккредитацию, теряет лицензию, потому что не подготовил соответствующие материалы по новому ВГОСу. И каждые 5 лет новый ВГОС. Надо это или нет? Я думаю, что, может быть, менять как раз в учебных программах вот некоторые дисциплины, то есть, ну, своевременно обновлять. Вот что надо – обновлять, но не менять полностью. Менять требования – это очень сложно, и вузы не успевают, просто не успевают. А я представляю такую махину, как наш госуниверситет, ну, это ж вообще с ума сойти, для того, чтобы все успеть сделать. Я так полагаю, что, дай бог, за 5 лет только подготовить новый материал. Подготовили, уже нужен опять новый. И это очень сложно.
То есть, главная опасность для высшей школы, можно сказать, это...
Бюрократия.
То есть, под ворохом бумаг может погибнуть высшее образование в России.
А вуз почувствовал вообще высшую школу, что пришло поколение ЕГЭ учиться?
Это вопрос очень больной. Вы знаете, наверное, да. И прежде всего, я думаю, почувствовали это на тех специальностях, где готовят инженеров технического профиля. И поэтому очень много, наверное, ребят, школьников идет на такие вот направления, как экономика, ГМУ, потому что там мало математики и физики вообще нет. И это все, наверное, потому, что вот требования к тем ребятишкам, которые учились в школе, они изменились. Если раньше это была дружба с преподавателем, преподаватель знал каждого ученика и мог подтянуть его, да, то сейчас главное это натаскать на те тесты, которые будут. Иначе можно за это ответить очень серьезно, если преподаватель не подготовит. Я думаю, что ЕГЭ должно быть, но формы ЕГЭ и технологии, видимо, все-таки изменятся. Они уже сейчас меняются, да, меняются и изменятся, и тогда это будет хорошо.
Евгений Борисович, вы до этого сказали, что в обучении очень важна практика. Но есть еще один аспект работы именно университета ТИЭИ. Это то, что вы отправляете студентов по обмену в другие страны. Непосредственно с какими странами вы сотрудничаете и для чего это нужно в процессе обучения?
Знаете, мы очень плотно работали с Италией. Ребятишки из Италии к нам приезжали, даже дипломники приезжали и делали на базе университета Ясной Поляны дипломы. Вот, наши ребята туда ездили. Сейчас мы подписали 2 договора с французскими университетами и работаем с Францией. Ребята из Франции к нам приезжают. Вот, но наши пока... Ну, во-первых, знание французского языка – это... проблема. Так же, как и знание итальянского, но есть английский, который изучают и наши, и ребята из других стран. Вот за счет этого. Но это вопрос очень сложный. Он, во-первых, зависит от того, насколько, какими финансовыми средствами вуз обладает. Если у нас раньше было 3000 студентов, и мы это делать могли свободно, то сейчас, когда число студентов сократилось, это уже сложная работа, потому что денег таких уже нет. Вот. А мы только на свои деньги это делаем, из бюджета мы не получаем ни копейки, поэтому эта работа сейчас потихоньку, она сворачивается. Пока осталась только Франция, с Италией мы уже не сотрудничаем, хотя 7 лет мы занимались этой работой. И самое главное, Министерству образования Российской Федерации, ему как бы это и не нужно. То есть, обращают внимание, как в государственных вузах это идет, а как и не государственных идет, никому не нужно. То есть, это мы делаем для себя и делаем для своих студентов. Потому что вот те ребята, которые в Италии побывали, а их много побывало, им, конечно, интересно. Вот. Ну, а сейчас попробуем мы... с Францией. Я вот был в апреле в Гренобле. В Гренобле была конференция ректоров французских и российских вузов. Вот. Ну, это такое очень закрытое собрание. А я попал туда, поскольку у нас с Греноблем подписан договор о сотрудничестве. Вот. И там есть кафедра русского языка. И они готовы прислать нам своих студентов, чтобы они проходили практику. И вот сейчас мы попытаемся договориться, чтобы наши студенты тоже туда приезжали. И тоже практика. Носители языка русский – это тоже важно.
Ну, насколько понимаю, это важно не только лингвистам участвовать в программах обмена.
Это, да, это все. Дело в том, что у нас английский язык с первого курса до последнего. То есть, не как вот в госвузах, там я помню, что на третьем курсе сдавали госэкзамены и все. У нас это идет в процессе всей учебы. То есть, мы пытаемся поднять знания языка, это очень важно. И вот как это повлияет в дальнейшем на работу, посмотрим.
Мы сегодня постоянно перекликаемся с госвузами, ну и не мудрено, ничего удивительного в этом нету, но, Евгений Борисович, государственный вуз – это всегда большая социальная жизнь, социальные проекты. А вот интересно узнать, как в негосударственном вузе, есть ли что-либо подобное?
Ну, опять же, очень много зависит от финансирования. Вот есть у нас такое подразделение, которое возглавляет проректор по маркетинг-коммуникациям и социальной политике. Елизавета Александровна занимается этой работой. Есть тут совет. Вот. Мы проводим какие-то акции, участвуем в работе. Ну, например, вот сейчас с МЧС очень плотно работаем, там наши 5 студентов участвуют. Я не знаю, вот какие социальные акции можно назвать необходимыми для студентов. Это, наверное, вот общение, прежде всего, со своими другими, с товарищами, поддержка студентов. Мы для, вот если семья учится, и муж, и жена, мы даем им скидку по оплате за обучение, например, да, инвалидам даем скидки. То есть это вот социальная политика, которую мы проводим. Огромные, большие мероприятия, они, вы совершенно правильно заметили, они под силу только, наверное, государственным вузам, которые имеют достаточно средств и получают специальные деньги для этого.
Ну, а общественная деятельность, вот этот дух студенчества, он теряется, когда люди платят за образование или нет?
Вот вы знаете, а здесь как в государственных вузах, наверное, потому что первый, второй курс очень активно участвуют в общественной жизни, студенческой, выступают, концерты там участвуют. У нас же был студент, который там занял первое место на каком-то всероссийском конкурсе. У нас были две студентки, которые получали президентскую стипендию президента России. Вот. А к третьему, четвертому курсу их активность постепенно угасает. Они начинают погружаться в свою личную жизнь, они уже с заботой о будущей работе. Но вот есть ребята, вот у нас есть два студента, которые прекрасно поют, то есть играют, поют, они и на старших курсах, но они все равно выступают. Ну, а потом это от количества студентов, у нас сейчас дневное отделение стало небольшим в результате того, что прием на дневное отделение снизился, рождаемость все-таки вот с тех лет, когда они появились, она появилась, эта демографическая яма, и сейчас где-то 2-3 года, видимо, будет снижение, а потом...
Спасибо. В гостях был доктор наук, профессор, основатель и руководитель негосударственного вуза Тульского университета ТИЭИ Евгений Борисович Карпов. Для вас работали Николай Лиханов.